Глава 20. В жизни Климента Ворошилова не было страшнее тех 2 месяцев, что выпали на его долю летом 1938 года. 2 месяца Ворошилова не приглашали на заседание Политбюро. На его звонки Сталин не отвечал. На доклады к себе вызывал одного Шапошникова, начальника генерального штаба. Ворошилов не спал ночами. Вставал, брел на кухню, пил медленными глотками холодную воду, чтобы успокоиться. Что будет? Что будет? Арестуют и расстреляют? Как арестовали и расстреляли десятки тысяч командиров? Как расстреляли почти весь высший командный состав Красной Армии? Как расстреляли несколько составов Политбюро? А ведь на все эти аресты и расстрелы он, Ворошилов, беспрекословно давал согласие. И на расстрелы людей, которых вовсе не знал, и на расстрелы тех, кого знал как отважных бойцов и талантливых военачальников. Ни разу не оспорил ни один арест. Наоборот, требовал жесточайшего наказания, лишь бы угодить Кобе, лишь бы Коба был доволен. С 1919 года, с Царицына, вся его жизнь была отдана Кобе. Служил ему верно и преданно. Первым, еще в 20-х годах, написал о роли товарища Сталина как главного организатора и полководца гражданской войны. Прославлял его в каждом выступлении, боролся с его врагами. А теперь и за ним придут ночью, кинут в тюрьму, будут бить, пытать и мучить, заставят все подписать, и он, любимец народа, герой гражданской войны, останется в истории как изменник, предатель и шпион. Екатерину Давидовну, детей тоже будут пытать и мучить, а потом или убьют, или отправят в лагерь, где они погибнут на валке леса. Всхлип вырывался из горла. Коба издевался над ним. «А ты их не пускай, если за тобой придут». «Что значит «не пускай»?» «Взломают дверь, скрутят руки». «Застрелиться?» «Тогда объявят, что он умер от разрыва сердца, похоронят с почестями на Красной площади, жену и детей не тронут, и в памяти народной он останется тем, кем и был, первым красным офицером. И все же умереть здоровым, крепким, молодым, ведь ему всего 55, а давали 45-47. И на портретах выглядел на тот же возраст. Умереть, когда достиг такой высоты, и вся страна его знает. И вот все кончено. Коба, Коба, не ценишь ты преданных людей. Кем хочешь меня заменить, болваном Буденным? И за что? Ну, поступил неосторожно, необдуманно, но ведь мелочь, не преступление. Никто, кроме меня и тебя, Коба, о том разговоре не знает. Можно бы и простить. Не прощает. Вся беда. Екатерина Давидовна уехала тогда на дачу. Остался дома один, и тут звонят Кондратьевы. Оказались проездом в Москве. Он их и пригласил зайти. И раньше приглашал Мишку Кондратьева, когда тот бывал в Москве. И Екатерина Давидовна его хорошо, сердечно принимала. Знала, Миша Кондратьев спас ему в 1919 году жизнь. Грудью заслонил, принял на себя белогвардейскую пулю. И дочь Кондратьевых в прошлом году поступила в университет. И ее Екатерина Давидовна сердечно принимала и с университетом помогла. Только Наталью в дом не пускала. Знала о той истории в Царицыне. Хотя какая история, ничего особенного. Нравилась ему Наталья, так она всем нравилась. Огонь девка была. Но ведь вышла-то она замуж за Мишку Кондратьева, демобилизованного из рядов Красной Армии по тяжелому ранению как инвалид. А Клим жил у них, и другие товарищи жили, Сталин, например. Хорошие ребята. Так что зря Екатерина Давидовна таила что-то на Наталью. Но баба есть баба. Хоть и умная, образованная, но с характером. Дом у них спокойный, благоустроенный, никаких конфликтов он в доме не желал, и потому Наталью никогда не приглашал. Миша всегда приезжал один, работал в банковской системе, бывал в командировках. И вот звонят, оба в Москве, проездом. А он дома один. Екатерина Давидовна с домработницей на даче. Значит, можно и Наталью позвать. Почему не повидать старых боевых друзей, коммунистов? Ни в каких оппозициях не состояли, родственников за границей нет, дочка в Московском университете, сын еще школьник, сам товарищ Сталин их знает, люди надежные, да и на Наталью интересно посмотреть, какая она стала через 20 лет. И она пусть им полюбуется, маршалом Советского Союза. Хоть и жарковато было, июль на дворе, но он надел китель со всеми маршальскими отличиями, с орденами и медалями. Знал, идет ему эта форма, и народ к ней привык. Да и Наталья по портретам именно таким его и представляет. Вот пусть и полюбуется. Ворошилов открыл им дверь. Мишка почти не изменился после последнего приезда в Москву. Только чуб совсем седой стал. А сколько ему? 40 с небольшим. Ну, а Наталья, как вошла, так сразу пахнула молодостью. Такая же, как и была, фигуристая, особенная стать у казачек. Пышногрудая, крутобокая, глаза такие же огневые, черные, и голос певучий, завлекательный. Он по-хозяйски, но степенно захлопотал, пригласил к столу. Они за стол сели, но ни к водке, ни к вину, ни к закускам не притронулись. Приступили сразу к разговору. Оказалось, по делу пришли. Сын их, Сережа, мальчик психически больной. Отчего и почему больной, никто не знает. Они его и в Москву возили, и местным врачам показывали. Все одно говорят, болезнь неизлечима. Правда, не буйный, тихий мальчик. Заговаривается часто, бормочет что-то, чего бормочет, не понять. Состоит на учете в психдиспансере. Последний год пролежал в психбольнице. 2 месяца назад выписали, устроили на картонажную фабрику коробки клеить. Было там собрание, и вот придумали, будто Сережа крикнул «Долой Сталина!». Он такого крикнуть не мог, политикой не интересуется и не кричит никогда, разговаривает тихо. Нечетко слова выговаривает, бормочет чего-то про себя. А если что-то сказал не так, надо учитывать, психически больной. А его арестовали и приговорили к расстрелу. За призыв к террористическому акту. 16 лет парню. И вот, значит, Климент Ефремович, помогите спасти сына. Ворошилов знал, что в такого рода делах помогать никому не следует. Если мальчик действительно произнес «Долой Сталина», такие слова и повторять страшно, то никто за него не вступится, ни Вышинский, ни Калинин. Сумасшедший он или не сумасшедший, взрослый или мальчик. Помочь в таком деле может только сам Сталин. И зацепка есть. Сталин знает Кондратьевых, жил у них, и Мишку знает. И на Наталью заглядывался. Тогда она на сносях была, на 8-м месяце. Это ее спасло, а то не пропустил бы ее Коба. И можно ему не говорить про эти слова «Долой Сталина». Так, мол, брякнул чего-то психически больной мальчик, а его к расстрелу. И он пообещал помочь. Наталья так умоляюще смотрела на него своими черными глазами. Столько было в них мольбы и страдания, столько ее глаза всколыхнули в памяти. Так ему хотелось показаться перед ней всемогущим, что он сказал: «Ладно, ребята, не горюйте, постараюсь помочь, разберемся». С тем они и ушли, обнадеженные. А Ворошилов пораскинул мозгами и решил, что зря обнадежил. С таким делом соваться страшно. И пожалел, что Екатерины Давидовны не было дома. Была бы дома, не позвал бы он Кондратьевых, отговорился бы чем-нибудь и не узнал бы про эту историю. Случайно все получилось, однако случай опять подвел Климента Ефремовича. Через несколько дней сидел у Сталина. Сталин был в хорошем настроении. Вспоминали почему-то Царицын, и тут Ворошилов вдруг спросил: «Коба, помнишь Кондратьевых?» «Каких Кондратьевых?» «В Царицыне ты жил у них на квартире. Молодые такие, хлопотливые, муж и жена. Вот-вот, те самые. Как они?» «Ничего, он работает в стройбанке, она директор техникума. Передавай привет. Большое несчастье в их семье». «Что за несчастье?» «Сын психически больной с детства, год провел в психиатрической больнице, сейчас вышел, но все равно больной, сумасшедший. Чем можно помочь?» «Как поможешь? Неизлечимый больной. Помочь надо бы другом, Понимаешь, он что-то выкрикнул на собрании, его арестовали, приговорили к расстрелу. Парню 16 лет, его нельзя было выпускать из больницы, выпустили. А что он выкрикнул? Чего-то там, что с него взять, сумасшедший? Сталин поднял на Ворошилова тяжелый взгляд. Что именно он выкрикнул? Но Куба, мало ли что несет сумасшедший! Сталин продолжал смотреть на Ворошилова. Что именно он выкрикнул?
Откуда мне знать, заволновался Ворошилов. Сумасшедший!
Если ты взялся за него хлопотать, значит, обязан знать.
Зал большой, от волнения Ворошилов вспотел, проклял себя, что ввязался в эту историю. Шумно, никто ничего толком не слышал, а двое каких-то заявляют, будто он выкрикнул «Долой Сталина!».
Сталин отвел глаза, подумал и сказал: «Нам такие сумасшедшие не нужны». Он потом проверил, мальчишку расстреляли. И правильно. Иначе каждый террорист объявит себя сумасшедшим. А почему этот сумасшедший не кричал «Да здравствует товарищ Сталин!»? Почему не вообразил себя Сталиным? Ведь воображают они себя Наполеонами, Иисусами Христами. Никакой сумасшедший еще не кричал «Долой Наполеона! Долой Иисуса Христа!» Нашел за кого просить. Болван. Он этого болвана держит при себе, сохраняет, выдвигает, а он, идиот, лезет с такими ходатайствами. Подсовывает ему такую историю, член политбюро, хочет показать, какие выкрики раздаются на собраниях в адрес товарища Сталина. Сталин 2 месяца не принимал Ворошилова. Пусть походит, не зная, что его ожидает. Пусть пораскинет мозгами. А что еще оставалось делать? Только и оставалось, что думать. С должности народного комиссара обороны не сместили. Каждый день ездил в наркомат, проводил заседания коллегии, принимал командующих округами, командующих родами войск, отдавал приказы. Как член правительства участвовал в заседаниях совнаркома. Остальные наркомы, в том числе Молотов и Каганович, его слушали, будто ничего не изменилось. Ничего не произошло, как и раньше присылали документы, которые положено присылать члену политбюро. Но Ворошилов хорошо знал эту сталинскую игру с обреченным человеком. Детям Ворошилов ничего не говорил, а Екатерине Давидовне рассказал. Только представил дело так, что он ждал Кондратьева одного, а тот пришел с женой. На эту мелочь Екатерина, женщина мудрая, не обратила внимания. Сказала, что не надо предаваться панике, что будет, то будет. Но согласилась. Лучше смерть, чем мучения и пытки. Если придут сюда, домой, то они застрелятся оба, у каждого есть пистолет. Если придут за ним на работу, он застрелится у себя в кабинете, а она покончит с собой дома. Детей трогать не надо, взрослые сами для себя все решат. Поцеловала его, сказала, что если придется умирать, умрет спокойно, благодарна за жизнь, которую они вместе прожили, была счастливой. Ворошилов всплакнул на груди у жены, любил ее, ничем никогда не подвела, не лезла в кремлевский высший свет, занималась домом, детьми, им занималась, подбирала ему книги для чтения, ходила с ним в оперу, оба любили музыку, пластинки собирал, поощряла его увлечение живописью, водила на выставки, никогда ни в чем не упрекал. И было дело военспецов, и дело Тухачевского, и других военачальников, а она в это не вмешивалась, молчала. Хорошая жена, настоящая. И о политике почти никогда не рассуждала, а если изредка и говорила, то все в точку. И на этот раз не ошиблась. Вот ведь какая женщина! 30 сентября, когда Ворошилов приехал домой обедать, обедал он обычно дома, Екатерина Давидовна его спросила: «Ты в курсе событий в Мюнхене? Что-то по радио передавали, какое-то соглашение будто заключено. В газетах ничего нет». «В газетах будет завтра. Постарайся узнать сегодня. Я думаю, это очень серьезно. Возможно, это война. Без тебя он теперь не обойдется. Вернувшись в наркомат, Ворошилов затребовал последние политические сводки. Из них ему стало известно о следующем. В ночь на 30 сентября 1938 года в Мюнхене Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье, главы четырех европейских государств Германии, Италии, Англии и Франции, подписали соглашение. Чехословакия должна немедленно передать Германии Судетскую область и пограничные с ней районы, где проживают немцы, а также удовлетворить территориальные претензии Польши и Венгрии. Чехословакия лишалась пятой части своей территории, более четверти населения, половины тяжелой промышленности и мощных оборонительных сооружений на Западе. Новая граница Германии пройдет рядом с пригородами Праги, столицы Чехословакии. И как только Ворошилов кончил читать донесение, ему позвонили из Кремля и попросили срочно приехать на заседание Политбюро. Екатерина Давидовна оказалась права.